Это вторая часть пятого выпуска подкаста «Охотина часов». В гостях у нас кардиолог из Бостона Илья Гельфанд, и мы говорим о всяких кардиологических проблемах. Илья, я хотел вас спросить, как часто вы используете диастолический стресс-тест?
Да, диастолический стресс-тест мы делаем более-менее каждый раз, когда проводим стресс-эхокардиографию. Я не на 100% уверен, что вы имеете в виду, на самом деле, под диастолическим стресс-тестом, но каждый раз как бы в протоколе нашей стресс-эхокардиографии есть исследование по тканевому доплеру в покое и после нагрузки исследования систолического давления в легочной артерии. Так что в этом смысле мы диастолу, конечно, смотрим. Вопрос, конечно, не совсем хорошо определено, что с этой всей информацией делать. Как бы есть гайдлайны по этому поводу. Я даже скажу, не гайдлайны, а исследования. Скажем, люди из клиники Мэйо очень любят диастолические стресс-тесты. Вообще,
с катетером.
Они
с катетером делают.
Да, если вы лечитесь в Мэйо, то уж что-что, а диастолу вам исследуют очень хорошо. Вот. И они, конечно, разработали всякие протоколы, скажем, Берри Борлог и Джей О разработали всякие протоколы по исследованию диастолы инвазивно и неинвазивно. Это, на самом деле, очень полезный стресс-тест, очень полезная часть стресс-теста у людей, у которых одышка неясного генеза. Но случай, когда этот тест единственное, что показывает какие-то аномалии, довольно редкие на самом деле. Когда систолическая функция совершенно нормальная, когда легкие совершенно нормальные, когда нету гипертонии в покое при нагрузке, и вот именно когда проблемы с диастолой. На самом деле, если так посмотреть на последовательные там 100 диастолических стресс-тестов, в практике, я думаю, что не знаю, у 5-10%, наверное, будут какие-нибудь непорядки. И я думаю, что сейчас так, если подумать, у большинства этих людей, у которых одышка явного такого диастолического генеза, у них, я думаю, что амилоид. Как бы многочисленные последние исследования показывают, что мы реально амилоид не диагностируем в достаточной степени.
Достаточно рано, наверное. Да,
достаточно рано, и, в общем-то, забываем про него как врачи.
Да, но я под диастолическим стресс-тестом имел в виду, так скажем, насколько часто вы направляете на стресс-тест пациентов, на стресс-эхо, у которых вы не подозреваете ишемию, вот так вот. То есть не для выявления ишемии, а вот именно для оценки гемодинамики на нагрузку.
Да-да, часто.
Не только диастола, да, это?
Да, часто-часто, потому что для выявления ишемии, вообще для выявления атеросклероза сосудов, да, коронарного атеросклероза, мы сейчас чаще всего, конечно, используем томографию, компьютерную томографию, чаще, чем стресс-тесты. На самом деле, в количественном отношении, наверное, все-таки еще пока не чаще, но скоро будет чаще, да. Поэтому на стресс-эхо мы часто посылаем больных с сердечной недостаточностью, с клапанными заболеваниями, там, с митральным стенозом, с аортальным стенозом, больных с, опять же, одышкой неясного генеза, больных с гипертрофической кардиомиопатии, которой мы видим очень много, больных с амилоидом и больных с саркоидозом, больных с желудочковой тахикардией, с экстрасистолами и тому подобным.
А все вот эти стресс-тесты, которые, ну, вот такие вот, так скажем, необычные, не чисто на ишемию, их тоже делает сонографер или все-таки присутствует кардиолог рядом? Или он делает?
Нет, кардиолога нету. Есть сонограферы, есть технологи. То есть они формально называются физиологи, знаете, у нас есть сердечные
физиологи.
И они
знают, на что смотреть, чего ждать.
Они знают, на что смотреть. У нас кардиолог всегда присутствует, как бы, грубо говоря, в здании.
Где-то.
Да, где-то рядом и может прийти на случай всяких фибрилляций и всего прочего, но это случается, в общем, относительно редко.
Два вопроса. Вы, когда направляете на стресс-тест, вы им прям пишете что-то, уделите внимание этому, потому что вот это меня интересует. Или просто стресс-тест, а там уже посмотрят все и заодно то, что вам надо.
Не-не-не, я, скажем, стандартный случай больной с тяжелым митральным стенозом, да? Бессимптомный больной с тяжелым митральным стенозом. Так, относительно бессимптомный. Где не совсем понятно, надо прямо сейчас уже делать там эту самую вульваропластику или можно подождать еще 3-4 месяца. Я так прямо и пишу в назначение. Там, про коронара не волнуюсь. Забудьте. Они вообще про это не смотрят.
Понятно. И как у вас делать стресс-тест? Это дорожка, на которой потом они ложатся? Или лежачий велосипед?
Да, опять же...
Ты же про стресс-эхо говорит, да?
Да, зависит от назначения. Когда на ишемию смотрим, обычно дорожка. Американские больные в среднем меньше катаются на велосипеде, чем люди в Европе и в России. Поэтому дорожка — это такой стандарт. У нас есть велосипед, которым никто не пользуется, на самом деле. И у нас есть лежачий велосипед, полулежачий велосипед, которым мы в основном пользуемся, когда занимаемся... диагностикой клапанных заболеваний, обструктивной кардиомиопатии, все такого рода исследованием. И, кроме того, это лежачее место можно по-разному, можно их наклонять вперед, можно их наклонять назад, в бок и тому подобное. Можно всякие такие физиологические маневры осуществлять там.
Да, можно по поводу гипертрофической кардиомиопатии. Я слышал, что есть такая рекомендация, к которой мы, честно говоря, не придерживаемся. При стресс-тесте по поводу гипертрофической кардиомиопатии, да, для выявления обструкции, рекомендуется часа за два до стресс-теста больному хорошо поесть.
Это где такая? Я так никогда в жизни не слышал рекомендации.
Не слышали?
Нет.
А я могу где-то, я могу найти, откуда я это взял. Какая-то была статья в JACE, Journal of American Society of Echocardiography, где они смотрели как раз обструкцию там разными способами и сравнивали с тем, что бывает при нагрузке. И там вот прямо так они делали. Это делается, чтобы уменьшить периферическое сосудистое сопротивление.
Да-да-да, нет, физиологию я понимаю, но такой специальной рекомендации я никогда не слышал, и мы это точно не делаем.
Нет. Я потом пришлю ссылку. Мне это очень
Имплементация не совсем понятна. Не знаю, скажем, еда в кафетерии будет входить в стоимость теста, или там или надо самим где-то есть.
Да.
У меня вопрос анестезиологический, если можно еще. Как часто у вас пациенты на некардиохирургию попадают на стресс-тесты? Что обычно причина для этого?
В смысле, в качестве предоперативного... исследования.
Да, да, и связано ли вообще, бывает ли, то есть по тем же критериям, что они попали бы без операции, или операция может стать причиной для обследования без специальных симптомов?
Ну, я вам так скажу, я думаю, что мы с вами знаем, что, в общем-то, показаний к дооперативному стресс-тесту точно такие же, как к обыкновенному стресс-тесту. То есть если больному не показан стресс-тест по какому-то независимому поводу, будь то новая стенокардия, новые симптомы сердечной недостаточности, делать стресс-тест перед операцией совершенно бессмысленно, да, поскольку никак рекомендации не изменятся. С тех пор, как мы даже перестали бета-блокаторы давать рутинно, да, перед несердечно-сосудистыми операциями, в общем-то, рекомендация, ну, совсем никак не изменится от того, что вы будете делать больному стресс-тест. Другое дело, совсем такие, совсем ленивые пациенты, так скажем, которые, ну, вообще не встают с дивана, посмотреть, насколько они реально могут реабилитироваться после операции, да, скажем, больной, которому делают операцию на... я не знаю, какую-нибудь абдоминальную операцию, да, полостную операцию, где потом важно ходить, чтобы не было тромбоэмболии, которых потом будут выгонять из больницы, заниматься с физиотерапевтом, понять до операции вообще, может ли больной пройти четверть квартала, вполне полезно, но это никакого отношения не имеет к их сердечно-сосудистому риску, да, это в основном имеет отношение к восстановлению после самой операции.
Ну, я вот поясню, например, пациент с низкой безболевой ишемией ходьбы, там, да, у него он проходит 50 метров, у него болят икры, и никуда он дальше не идет. Или там коксартрозы какие-нибудь, которые ограничивают его физическую активность. Он, или вот так. Коксартрозы, атеросклероз нижних конечностей и высокий вес одномоментно. Ты разговариваешь с этим пациентом в клинике, ну, как, разговариваешь с ним и ничего не можешь понять, потому что, ну, он не ходит особо. Да, одышка есть сразу, как я только встаю, вот я пришла к вам. Вот. И ему нужно делать там абдоминальную операцию, соответственно, он не может на тредмиле там пойти, не может там еще что-то сделать. Как вы поступаете с таким пациентом?
Делаем ему абдоминальную операцию.
Да, спасибо. Это очень важно было, чтобы вы это произнесли.
Спасибо.
Спасибо.
Этот кусочек, я думаю, Вадим будет часто транслировать себя на работе.
Да не, ну на самом деле это да, большая знаю, проблема, да. Потому что многие пациенты могут не получить даже онкологическую.
Нет, к сожалению, у нас...
Или получить стенты, отсрочить лечение на 6 месяцев там и так далее.
Я понимаю, да. Ну, я, конечно, утрирую все это дело, и я, безусловно, не хочу этим своим высказыванием понимать, что никаких стресс-тестов до операции мы никто из нас никогда не делает. Безусловно, делаем, да.
Да.
Проблема в том, что то, что вы описываете, имеет место быть и здесь, и, может быть, даже еще чаще. Понимаете, выявление какого-нибудь там стеноза правой коронарной артерии перед онкологической полостной операцией никакого клинического значения не имеет, а может только усугубить онкологический диагноз и прогноз, да, путем отложения этой операции на 3-4 месяца, полгода, каких-то там проблем с клопидогрелем, кровотечением после операции, волнением пациента до, во время и после диагноза и тому подобное. Поэтому мы стараемся, по крайней мере, своих коллег и студентов учить зря бессмысленные тесты не делать. Как бы лечите главный диагноз, а потом все остальное как-нибудь уже образуется.
Я сейчас задам вопрос вам от лица, так сказать, то, что я чаще всего слышу, типично протранслирую, что скажут в ответ. Ну вот, предположим, 90% стеноз, но клиники нет, и во время или после, что чаще, операции, на 72-м часу после операционного периода случается ишемия миокарда там, с инфарктом, не с инфарктом. Мы здесь все почувствуем вину за то, что не застентировали заранее этого пациента, хотя понятно, что стентирование заранее не снизит риски, увеличит риск кровотечения, отложит операцию и так далее. Ну вот, вот с такой целью обычно проводятся стресс-тесты. Если ишемия выявляется, то пациент получит стент или железный, и тогда процедура отложится на месяц, да, там, или не железный, тогда на 6, может быть, на 2, или останется на двойной дезагрегантной терапии интраоперационно. Если честно, для меня это важный вопрос. Как просто можете описать эту практику у вас? Что чаще всего делается? То есть ничего не делается. Вот пациент, у него реально сложно понять, есть у него ишемия миокарда или нет. Ну, правда, сложно. У него есть какая-то одышка при нагрузке. Ну, хорошо. Вот ему один шаг – делать операцию, второй шаг – сделать стресс-тест и решить, нужно ему там какое-то коронарное вмешательство или нет. И после этого стресс-теста, соответственно, ему будет выполнено вмешательство, если он покажет ишемию, будет выполнено ему коронарное вмешательство или не будет.
Угу.
Много я сказал, именно так я к этому отношусь, как сейчас произнес.
Я понимаю, это спорный вопрос, да. Рандомизированные исследования показывают, что делать ничего этого не надо, да?
Да. А как вы делаете? Давайте так.
Если у больного одышка, сильная одышка, непонятно от чего, и параллельно с этим нужна операция, не знаю, возьмем какой-нибудь диагноз, по удалению, не знаю, какой-нибудь онкологии, там, скажем, онкологии яичников.
Ну,
да?
Давайте так, не онкологии, а у него есть реально 6 месяцев, то есть, не знаю, пограничная онкология, ГИСО, стромальная опухоль желудка.
Угу.
Ну, что-то такое, что... Не понятно, что однозначность в одном из вопросов помогает решить его в общем, да, то есть если либо операция, либо ты умрешь, понятно, давайте сделаем операцию, риск там 5%. Если А если там добавить плюс 80 лет, но я хочу операцию, как решить этот риск, да? То есть, может быть, ты пойдешь просто на химию, а мы тебя застентируем, ну, может быть...
Ну, послушайте, это клиническое решение, да? Такого рода больного я бы тогда временно забыл про это самый ГИСТ, да, по крайней мере, на время вашей встречи, и решал бы вопрос с одышкой этой больной, да? Отчего у нее одышка? Часть этого исследования вполне может включать стресс-тест, эхокардиографию. Может быть, что-нибудь найдете, чего не ожидали. Может быть, ваше физикальное исследование наше с вами не такое хорошее, как мы думали. Может, вы у нее найдете клапанные проблемы, может, вы у нее найдете сердечную недостаточность и тому подобное. Когда вы это подлечите, то дальше уже можно делать операцию. Я совершенно не говорю категорично, что таким больным никогда и нигде не поставят стресс-тест, не поставят стент, например, да? Если у этой больной явная ишемия, там, не знаю, нижней стенки, вы эту больную поставили на аспирин, на статин, на бета-блокатор, на, не знаю, на ранолазин, и эта одышка вся ушла, да, чудесно, можно делать вашу операцию без всякого стентирования. Если она не ушла, у нее выраженная стенокардия, ну тогда чудесно, поставьте стент, обычно металлический, отложите операцию на месяц, потом делайте операцию. Но как бы лечение этой одышки никакого отношения к операции не имеет, так в моем понимании.
Ну, в общем, вы, в общем, рядом с рекомендациями идете.
Ну, да, стенд должен быть, стараемся, да.
По симптомам, да. Без относительно хирургии. Просто есть некоторые типы работы про пересадку печени и что-то такое, где, в Корее, правда, чуть ли не рутинная коронарография, потому что, видимо, цена события кардиологического растет, потому что пересажен орган там и так далее.
Вы правы, мы несколько более агрессивно работаем с больными, которым предстоит трансплантация печени и даже трансплантация почек, особенно печени, потому что там перепады, объемов всяких трансфузий много и тому подобное. Поэтому всем больным до трансплантации печени мы делаем или коронарографию, или КТ сейчас мы им в основном делаем. Потому что, в принципе, сердечно-сосудистых заболеваний на самом деле не так много у больных, которым пересаживают печень, а наоборот, почечная трансплантация сопряжена с большим количеством атеросклероза. Но это, конечно, специальный случай. Я очень надеялся, что вы его не упомянете, но...
Да, я просто, к сожалению, с этим работаю, и поэтому у меня в этом есть вопросы. Просто получается, что для специальных больных, для которых мы очень хотим получить реальный результат, реальное выживание, мы делаем коронарографию условно, да? Ну, то есть, или расширяем наш кардиологический осмотр. Ну, потому что это там дорого, тяжело, печень жалко и так далее. А для тех, которые как бы нам не очень дорого, мы и так сойдем.
Это не...
Ну, я сейчас шучу,
не
конечно.
Не так звучало. Если операция сопровождается высоким риском гемодинамических колебаний и так далее, и так далее.
Да. Да, но получается, что если человек вам дорог, больше дорог, то сделайте больше осмотр, потому что тогда... Ведь колебания могут быть у всех, у печени более часто, но в целом у того, кто болен...
Это уравновешивание пользы и вреда. Лишняя ангиография приносит вред. Если мы считаем, что этот вред...
КТ
тоже приносит вред.
Ну, кроме того, когда вы всё-таки пересаживаете печень, вы двух больных лечите, а не одного, да? Это...
Да-да-да. Так вот.
Хорошо, если вред.
Честно говоря, на вашей стороне.
Есть некоторый вред у лишнего исследования коронарных артерий, да, вред, заключающийся в даунстрим всяких вмешательствах, лечении и так далее, да. Если мы считаем, что у этого вреда есть какие-то специальные оправдания, да, очень большой риск вот каких-то гемодинамических историй и так далее, да, ну тогда да. А если мы считаем, что это, больной бежит там марафон, да, если у него стенос ствола, наверное, он умрет на нем. Но мы же не делаем КТ-ангиографию больным, перед которым бегут марафон.
Но тут выбор, собственно, сознательный. Бежать марафон.
Кроме того, давайте все-таки определимся, да, от того, что мы делаем коронарографию большинству больным перед трансплантацией печени, не значит, что мы осуществляем стентирование тем же самым больным, у которых стеноз там самый среднего отдела правой коронарной артерии. Этим больным никакой стент не поставят. Идея в том, чтобы исключить как бы это самое это поражение всех трех сосудов, там, ствола и тому подобного. Никто им диагональные ветви не будет стентировать перед операцией по трансплантации печени.
Я должен еще раз сказать, что я-то на самом деле сейчас транслирую слова своих оппонентов. Просто я хочу услышать ваши ответы на них, чтобы дальше транслировать. Ну,
да, я транслирую гайдлайны. Это было на самом деле... Я хорошо помню похожую дискуссию много лет назад на каком-то из эхокардиографических встреч про трехмерную эхокардиографию, которая тогда только начиналась, и доклад, в общем-то, маститых ученых из одной из известных американских клиник, которые в своих слайдах явно говорили, что люди, которые не делают трехмерные исследования при каждом исследовании эхокардиографическом, в общем-то, лучше, чем больше не практиковать медицину, да? После чего я встретился, что называется, в кулуарах с одним из врачей из той же клиники, который сказал, что трехмерные исследования делают в процентах, наверное, в трех исследований в этой той же самой клинике. И все это гайдлайны. В общем, я примерно так же вам описываю ситуацию. На самом деле... Конечно, мы иногда делаем коронарографию и КТ людям, даже у которых странные симптомы и операции не по трансплантации печени. Но стараемся не делать. У нас, кстати говоря, отдельная клиника есть три кардиолога, которые очень интересуются именно трансплантацией, несердечной трансплантацией и риском при этих самых трансплантациях. И они ходят на все собрания, заседания и эти самые встречи команды трансплантологов, где обсуждают индивидуальных больных и дают рекомендации такого рода, или коронарографии, или КТ, и смотрят этих больных в отдельной клинике. И именно потому, что то, что вы описали, не совсем тривиальное, как бы, то есть не совсем тривиальное решение, а довольно сложное решение в большом количестве случаев.
Спасибо.
Сложный, неудовлетворительный ответ я дал.
Не, на самом деле очень удовлетворительный. Мне очень важно знать, что...
Что вы не один.
Это не то, чтобы... Да-да-да.
Мы с вами, восклицательный знак. К анестезиологу.
Так. Что дальше? Трехмерное эхо. Как часто вы делаете, насколько это вообще реально нужно? Вот и к теме, кстати, клапанных пороков.
Да. Делаем практически каждый раз, нужно не очень. Ну, то есть, делаем практически каждый раз, потому что эти самые наши технологи делать умеют, как бы это особенно больше времени не занимает. Они делают как бы 2-3 картинки трехмерные. Как бы мы считаем фракцию выброса из этих картинок, когда клапанные проблемы транстеракальной кардиограммы немного добавляет с точки зрения трехмерных. Каждый раз, когда мы делаем ЧП-эхо, мы делаем много трехмерных картинок, снимаем, и это, конечно, помогает в планировании операции.
В основном приметральном. Приметральным клапаном.
Приметральным, да? при врожденных пороках, при овальном окне и тому подобное.
А много вы оперируете овальных окон?
Ну, бывают, да. Невропатологи посылают очень много больных, чтобы эти овальные окна закрывать. Процентах в 5, наверное, мы направляем этих больных действительно на закрытие при повторных инсультах на терапии.
Ну вот насчет эхо трехмерного. Ну вот в вашей практике вообще часто ли бывает, что вот без него вы бы приняли другое решение, а вот сделали трехмерное, оказалось вот действительно так, и это сильно повлияло на дальнейшую тактику?
Если вы имеете в виду стандартное эхо, то на самом деле очень редко.
Нет-нет, трехмерное.
Я имею трансторакальное эхокардиограмма, то редко. ЧП, трехмерное эхо, очень часто меняет курс. Как Артемий уже сказал, в основном при метральных пороках. При метральных пороках, при закрытии, например, дефекта межпредседной перегородки, который мы довольно часто делаем при выборе устройство для закрытия, как это называется, appendage, left atrial appendage.
Так, кажется, у нас
нет.
Ушко предсердия, да, это называется?
Кажется, у нас отключили от
ушка. Да.
Потому что слово «овальный» очень похоже на другое слово.
Да, понятно.
Я думаю, за это.
Ясно.
Мы не все услышали, что вы сказали.
Ну, так скажем...
Из-за слов...
Я говорю... Довольно часто через пищеводное трехмерное эхо меняет тактику решения при митральных пороках, при закрытии межпредсердной перегородки и при закрытии ушка левого предсердия.
Но она меняет тактику в операционной, а не как лечить. То есть меняет хирургическую тактику.
Хирургическую и интервенционную тактику.
То есть выбор метода лечения, выбор способа даже.
А вот вопрос по выбору способа. Вашему больному нужно ставить клапан протезированный. Биологически, механически вы, допустим, с ним это обсуждаете, а хирурги хотят ставить другой. За кем конечное слово? За вами, за хирургами, за больным?
Ну, хирурги-то обычно обсуждают с больным как бы один на один, и они решают, как бы, если... С хирургами у нас очень хорошие отношения, у нас есть 4 хирурга в больнице, и мы часто разговариваем, то есть перед каждой операцией в общем-то, какой-то личный разговор, безусловно, с хирургом есть, или по e-mail, или по телефону, или по Инстаграму, естественно. Вот. И, в общем-то, решение обычно довольно понятное, какое делать. Если что-то больной хочет что-то совсем другое, скажем, молодой больной очень хочет биологический протез, да, потому что он катается на лыжах, боится удариться головой, тогда, в общем-то, хирург обычно звонит и говорит: слушай, такое дело, я, конечно, рекомендовал механический протез, но он категорически отказывается, так что, извини, поставим биологический. Вот, но, как бы, последнее решение все за хирургом.
Ну, за пациентом и хирургом.
Да.
Пациент тоже вовлечен в эти решения.
Пациент, безусловно, вовлечен в решение, но как бы не то, чтобы обсудили и приняли решение поставить биологический клапан, потом больной просыпается с механическим клапаном. Такое бывает редко.
Угу. Понятно.
Как бы в выборе специфического, скажем, биологического протеза я принимаю очень мало участия.
Угу.
Вы говорили про то, что вы работаете как в реанимации, в экстренной помощи. Хотел спросить вас, в чем функционал кардиолога? Вы, наверное, знаете, что в нашей стране функционал кардиолога в целом довольно ограничен, наверное, по сравнению с США. Да? То есть это не интервенции, не там, часто без эхо, без каких-то дополнений, и уж точно не в интенсиве. Но
по-разному бывает. Есть же кардиологи, где работают кардиологи, но часто там работают кардиологи одновременно с реаниматологами.
Да.
Такое странное, да, такой нас... странный так... способ.
Ну, у вас был, на самом деле, эпизод, я слушал эпизод с реаниматологом американским, да, то есть там уже было очень хорошо описано, гораздо лучше, чем я это могу описать, как устроена американская реанимация. У нас и в большинстве больших больниц есть отдельная сердечная реанимация, да, то есть она у нас называется CCU, Coronary Care Unit, потому что раньше там в основном лежали инфарктники, сейчас там в основном лежат больные с сердечной недостаточностью. Вот. Но как бы больные с первичным сердечным диагнозом поступают не в общую реанимацию, а специфически в сердечную реанимацию, и там я в течение недели их веду, а потом передаю это лечение следующему человеку, и таким образом я накапливаю примерно 8 недель в году по совокупности введения этих больных в реанимацию. Там есть целая команда, как и в терапевтических реанимациях из fellow, резидентов, интернов первого года, ординаторов первого года, студентов, субинтернов и всяких других хороших людей, которые обучаются этому делу.
Но вот эту неделю вы там один врач, вы там как бы один attending.
Один attending, да. Иногда там как бы есть еще другие разные люди, которые заведуют, скажем, если больной лежит с ЛВАДом, к ним приходит специалист по ЛВАДу, Если больным нужно сделать какие-то серьезные инвазивные процедуры, их иногда смотрят интервенционист, но как бы первично веду я их, да.
Угу. Ясно.
На самом деле довольно в американских условиях, особенно в последний год, который был, естественно, необычным по всем правилам, попасть в сердечную реанимацию довольно трудно больному. То есть надо реально, по крайней мере, у нас в больнице надо реально довольно сильно болеть, чтобы попасть в реанимацию, потому что на нормальном этаже мы можем и самые легочные катетеры ставить, и как бы там внутривенный нитроглицерин давать, и внутривенный амиодарон давать, и более-менее делать все, что раньше делалось, даже когда я был ординатором, все делалось исключительно в реанимации.
А что насчет респираторной поддержки, например, и дальше механической поддержки кровообращения?
Да, с ЭКМО довольно трудно лежать на стандартном этаже, то есть это, естественно, нужно ехать в реанимацию. Вот.
Какие, кстати, у вас варианты механической поддержки, кроме ЭКМО?
Ну, более-менее все, которые бывают, то есть можно делать и импеллу, и ту самую контрапульсацию, если очень захотелось тряхнуть стариной. И не особенно хочется лечить больного. Вот. Можно, конечно, сделать контрапульсацию. В общем, такой звук успокаивающий. Из резидентуры знаком, да.
О, да.
Успокаивающий. Спать под контрапульсацию хорошо в реанимации. В запасной палате. Вот. И Tandem Heart мы раньше делали. Сейчас как-то это вышло из моды, этот самый Tandem Heart. И правостороннюю импеллу, то есть импелла RP тоже можно сделать. Даже иногда делаем комбинацию импеллы и ЭКМО, и двустороннюю импеллу пару раз тоже делали. Но это, конечно, не часто делается.
А как часто делается у больного с декомпенсированной сердечной недостаточностью, как часто делается веновенозная ультрафильтрация именно по сердечным показаниям, а не по почечным?
Ну, на самом деле, довольно редко, потому что статистики я не знаю, сходу вам говорю. По крайней мере, один человек из там 12 коек в реанимации, скорее всего, хотя бы у одного человека будет веновенозная гемофильтрация, но по каким первичным показаниям, это не совсем понятно. Как бы это какая-то комбинация первичных почечных назначений и, скажем, людей, которые поступают после остановки сердца где-нибудь там, у которых острая почечная недостаточность, и ХСН.
А как, большие, нормально сначала большие дозы диуретиков делать, да, если больной плохо морщится с сердечной недостаточностью?
Да, но я как бы уже который год пытаюсь отучить, скажем, кардиологов и терапевтов, скажем, использовать фуросемид, да, в амбулаторных условиях, чтобы лечить сердечную недостаточность. Да, но это реально лекарство плохое, мало работает, и пора уже всем, что называется, лечить всех теросемидом или буметанидом, потому что это как-то бессмысленно всех фуросемидом лечить.
А какие обычно дозы усваивается?
А?
Торосемид обычно в какой дозе идет?
Космические дозы торосемида.
Торосемида? Ну, как...
Из вашей клиники пришло к России.
Два к одному, да, то есть один к двум по сравнению с фуросемидом, да, то есть...
Просто у нас, по-моему, максимально 10 миллиграмм сейчас.
Ну, это в таблетке 10 миллиграмм.
В таблетке. Ну, значит... Речь про амбулаторное лечение.
Да, ну, чудесно, знаешь, 10 таблеток в день.
Ну, то есть 100 миллиграмм торосемида – это вполне нормальная доза для хронического приема. Ну, не нормальная, но большая.
Да, 100 миллиграмм – это большая доза, но как бы в Америке есть таблетки по 100 миллиграмм. В Америке есть таблетки по 10, 20, 50 и 100, по-моему.
Удобно.
Торосемида. Да, и он стоит примерно столько же, сколько фуросемид теперь. В России он дороже стоит, да, насколько я понимаю?
Да, сильно дороже. А он стоит теперь столько же, потому что подорожал фуросемид или потому что подешевел фуросемид? Или подешевел торосемид?
Нет, торосемид просто, подешевел, не знаю, да? Дешевый. Это, да.
А это Диувер, да, в России?
Ну, в том числе и Диувер. Их несколько. Появились дженерики.
Ой, извините.
Но они почему-то
просто
не...
Просто они договорились только со мной, с вами нет.
появились дженерики, но они не дешевле пока. Понятно. А вы упомянули, я уж так раз пошли по препаратам, вы упомянули ранолазин, вы его часто используете?
Главное, что это?
Да, ранолазин — это как ваш триметазидин примерно.
Да.
Да, работает как дорогое плацебо. Очень дорогое, очень плацебо, так скажем. Ну, я вам так скажу, я его использую часто довольно у людей со стабильной стенокардией и мерцательной аритмией. Да, есть неплохие пароксизмальные мерцательные аритмии, есть чудесные исследования из ТИМИ, которые показывают, что ранолазин примерно на 30% уменьшает возникновение новой мерцательной аритмии, плюс работает как противостенокардический препарат. Примерно у половины больных никакого эффекта от ранолазина нет, я тогда его быстро убираю, через месяц. У другой половины есть безусловный положительный эффект с точки зрения стенокардии, но я не знаю почему. Как бы из механизма действия ранолазина не совсем очевидно, почему он на самом деле лечит стенокардию.
Ну, к счастью, больных стенокардия уменьшается сама.
Совершенно верно, да. Как бы люди принимают ранолазин, дальше как бы стандартно понимают, что им несколько лучше сегодня, начинают ходить, и дальше стенокардия, в общем-то, сама постепенно уменьшается. Ну, хорошо. В этом смысле можно принимать там препарат золотого уса все равно. Наверное, эффект был бы примерно такой же.
Понятно.
Можно все-таки уточнить, что это лекарство-то?
Ну, Артемий, наверное, расскажет.
Простите.
А я не очень знаю. Ну, в России он зарегистрирован, но он довольно дорого стоит, по-моему, по торговым названием Ранекса.
Ранекса,
такой,
да.
Такой препарат, который в нескольких исследованиях показал улучшение мягких конечных точек, типа тяжести стенокардии. Метаболизм улучшает. Миокарда.
Это такой наотропик для сердца.
Да, питание сердца.
Янтарная кислота, может?
Да. Это примерно как ежегодное вливание карбоксилаза или чего-то такого, да, в стационаре. На самом деле он частично блокирует некоторые натриевые каналы, он частично блокирует это самую оксидазу жирных кислот и тому подобное. И из всех этих механизмов совершенно непонятно, почему он лечит стенокардию. Как раз противоаритмическое действие его значительно более теоретически понятно.
Понятно. А как, насколько часто вы пациентов с мерцательной аритмией направляете и сердечной недостаточностью? Направляете на РЧА, на радиочастотную абляцию?
Да. Довольно часто у нас сейчас, в общем-то, можно их просто отправить непосредственно на процедуру, то есть не надо там назначать какие-то визиты к электрофизиологу, в какую-то еще клинику. Как бы, если я считаю, что им надо сделать абляцию легочных вен, то вполне можно просто назначить процедуру, и они туда придут и сделают им заранее до этого, сделают какой-нибудь или МРТ, или компьютерную томографию этих легочных вен, чтобы понять хотя бы анатомию, и чтобы потом можно эту анатомию было скоррелировать в лаборатории с электрической картой. Вот. И поэтому стандартно молодые люди с мерцательной аритмией, которым была как бы исключена или которым подлечена была апноэ сна, я их очень часто назначаю прямо на радиочастотную абляцию, потому что работает хорошо. У пожилых больных это решение довольно сложное, потому что как бы от мерцательной аритмии они совсем практически никогда не излечиваются. Антикоагулянты им все равно надо назначать, независимо от абляции, поэтому как бы там, опять же, польза и польза меньше и риски больше.
Ну, то есть какие-то специальные основания уже должны быть.
Да. Да.
Я много раз видел, как такие процедуры проводят под седацией, и как анестезиолог я всем сердцем не люблю эту процедуру.
Да, мы общий наркоз даем им.
Да, это хороший вариант.
Да, вообще стараюсь как можно больше общего наркоза давать больным при всяких процедурах.
Ну уж сердечных точно.
Да.
Хотя вот про ТАВИ вышло недавно итальянское исследование большущее. Ну, небольшущее, они все в сознании, короче, делали.
ТАВИ мы тоже стали делать в сознании примерно полтора года назад, и это несколько улучшило как бы отток этих больных. Более того, мы сейчас выборочно выписываем тот же вечер больных после ТАВИ во время коронавирусной пандемии. Я не уверен, что это правильно, но нескольких больных мы выписали в тот же день. Таких совсем.
А что вы делаете с этим, с ожиданием блока АВ?
Мы их ожидаем... Во-первых, мы их всех на следующий день смотрим, да, и это все больные, у которых риск блока довольно маленький, с нормальной кардиограммой, с нормальной проводимостью до ТАВИ. Конечно, никого больного с блоком левой ножки мы на тот же день не отпустим.
Но нет такого, что вы рутинно ставите ЭКГ сразу, да?
Безотносительно к выписке на тот же день вы задаете вам этот вопрос.
Безотносительно, да. Ага.
Иногда ставим. Мы, если как бы у больного бифусикулярный блок, да?
Двухпучковая блокада.
Угу. Да.
Двухпучковая блокада.
Двухпучковая блокада, чудесно. Смотрите, сколько я сегодня слов новых выучил. Это очень полезно, на самом деле. Для меня этот подкаст гораздо полезнее, чем для вас, товарищи. Вот, да, когда двухпучковая блокада и полный блок во время процедуры, то мы обычно ставим эту самую перманентную проволочку, кладем их в стационар на пару дней, и дальше, если проводимость не восстанавливается, ставим кардиостимулятор.
А перманентная проволочка — это самоукрепляемый электрод?
Да, это стандартный электрод, который просто потом...
Я не дослушал. Что говорите про электрод?
Это стандартный КС-электрод, uh-huh. который ввинчивается в сердце, а потом просто если вы ставите кардиостимулятор, этот же самый электрод используется. Да,
а,
используется.
Если не оставите? Говорю,
ввинчиваемый.
Ну, просто вывинчивают просто тогда, через два дня uh-huh. с ним ничего не yes. становится.
Uh-huh. Просто вот я был задействован в этих процедурах, и у меня вот всегда, и у нас, в общем, на прошлом месте работы, всегда была дискуссия, ставить, не ставить ЭКС постоянный, и в свете особенно того, что, в общем, в России я ни разу не видел вкручивающийся ЭКС, и оставляют временный ЭКС, да, то есть, а это довольно опасно, особенно в плане мобилизации пациента, да, потому что ты его будешь мобилизовать, он может повернуться, угу. электрод отойдет, там, ну и вот это все. Получается, что ты 1,5 миллиона поставил там дать клапан, и пациент может получить асистолию на фоне неправильно закрепленного ЭКС. То есть ваше решение — это просто вкручиваемый ЭКС.
Это решение...
Вкручиваемый электрод.
Да, решение индивидуальное, опять же. Если кардиограмма, совершенно электрокардиограмма перед процедурой нормальная, QRS узкий, это самый...
Критерии, да, только ЭКГ, да?
Более-менее ЭКГ, да. Да. И особенно...
Больше никакой шкалы.
Ну, есть какие-то шкалы, никто их не использует никогда. Особенно если вы ставите этот самый Sapien, а не Core Valve, где риск на самом деле меньше. Если у них с митральным клапаном все хорошо до операции, то, в общем-то, риск этого самого ЭКС довольно маленький. И Если какая-то есть блокада во время процедуры, поставить временный электрод, этот самый, с баллончиком, никакой проблемы я не вижу с этим. Гораздо дешевле, решение действительно гораздо более простое, и ничего с ними не сделается за 24 часа в реанимации.
Mm-hmm, да, то есть если есть пограничный больной, вы ставите временный КС, не вкручиваете
совершенно
его,
верно, да.
не вкручиваете, и смотрите на него, а потом...
Через 24-48 часов убираем этот самый, если проводимость восстанавливается. А если не восстанавливается, ставим.
А если нет?
Ну, тогда ставим ЭКС.
ЭКС. Да. А тогда место вкручивающемуся электроду?
Если у больных риск этого самого полной блокады высокий еще и до операции, и реально возникает полная блокада во время процедуры, тогда им ставят вкручивающийся электрод. На самом деле, исследования показывают, как вы знаете, что если через 24-48 часов проводимость восстановилась, потом риск полной блокады очень маленький.
А амбулаторные уходят только пациенты с низким риском, понятное дело.
Да. Всем больным ставится монитор на 2 недели после этого. То есть мы используем ZIO 5, что можно более-менее любой монитор поставить.
Спасибо за практические советы, так сказать.
Да. ZIO 5 не показывает онлайн. ZIO 5 показывает ретроспективно. Есть мониторы, которые показывают, так сказать, в живом времени, в прямом эфире. Такие у нас тоже есть. Они несколько дороже стоят.
Ну, да, на этой памяти мы обычно просим что-нибудь воодушевляющее нашим слушателям сказать.
Что же меня не предупредили?
А чтобы вы говорили от сердца.
Да, да. Да-да-да. Совершенно верно. Ну, я всегда считал, что главное иметь хороших учителей в медицине. И мне, по крайней мере, очень повезло в этом смысле. У меня было несколько хороших учителей, профессоров и коллег, про которых я очень часто вспоминаю. И хотя некоторые из них не будут так широко известны вашей публике, как другие, я их всех упомяну. Моим первым главным учителем, который я часто вспоминаю, который жив и здоров, слава богу, был известный в Бостоне терапевт по имени Маршал Уолф, который работает в Brigham and Women's Hospital и был директором резидентуры известной Бриганамской в течение порядка, по-моему, 40 лет подряд. И он как раз много мне привил и бесчисленным другим резидентам из Бригама привил о важности физикального исследования и о важности, собственно, разговоров с больными и не столь самого разговора, сколько выслушивания больного. Он часто довольно много про это говорил и говорил о важности, как он сам выражался, затыкания рта собственного, пока больной вам рассказывает свою историю, потому что хотя половина этой истории никакого не будет иметь отношения к делу, то вторая половина будет чрезвычайно полезна, и если ты как врач много разговариваешь, то ты эту историю никогда не услышишь. Я это надолго запомнил, хотя, конечно, совет относительно тривиальный, он на самом деле очень важный. Моим вторым главным кардиологическим учителем был Марк Джозефсон, который гораздо более будет известен большинству публики. Это как бы отец электрофизиологии и автор главного электрофизиологического учебника, который, к сожалению, умер уже почти 5 лет назад. Он был очень нетривиальным человеком, про это можно отдельный двухчасовой разговор. Вот. Я, собственно, из-за него пошел в Beth Israel Hospital и из-за него остался там как кардиолог. И у него очень много было перлов, большинство из которых в прямом эфире и даже в записи повторять невозможно, потому что они были чрезвычайно нецензурные, но очень правильные всегда. Но он в основном рассказывал и всегда на всех ругался, если врач не входил в комнаты и не садился или на стул, или на кровать немедленно, а разговаривал с больным стоя. Я это тоже запомнил на многие годы и до сих пор помню, что важно в палату и в комнату войти и сесть, что называется, посмотреть больному в глаза на том же уровне. Никогда не свыше, никогда не... В общем, посмотреть на больного прямо и, опять же, заткнуться и послушать, что больной вам скажет. Вот, и второе, чему он меня научил, это тоже всегда очень правильно, это начинать с хороших новостей, да, когда ты входишь к больному в палату, хорошо бы, чтобы больной сначала что-нибудь запомнил хорошее, даже онкологи, в общем-то, этого чаще всего придерживаются, если на компьютерной томограмме все плохо, хорошо бы найти хоть одну вещь, которая на этой томограмме нормальная, и с нее начать. Про это тоже Марк всегда говорил, и это мне тоже запомнилось. Так что такие странные, разрозненные, но полезные перлы, которые никакого отношения к никакой медицинской науке не имеют, но вообще молодым коллегам могли бы быть полезны.
А у меня такой вопрос. Сейчас же есть идея, что всем этим вещам надо учить как отдельные науки, всякие communication skills и прочее. Вот если бы вам примерно то же самое сказала бы не Джозефсон и не Вольф, а специально обученный человек по коммуникации, вы бы это восприняли так, как вы это восприняли в свое время?
Не знаю, я бы, наверное, воспринял все как все уроки в medical school, да, mm-hmm. так же, как я воспринял бы биохимию, да. Наверное, в конце концов, понимаете, вы же все сами учились ровно тому же самому, и когда... Прекрасно понимаете, что когда вы учитесь в мединституте, это воспринимается одним образом, когда вы смотрите реально живого больного со всеми своими проблемами, со всякой своей жизнью, которую вы пытаетесь на протяжении многих визитов изучить, это все совершенно воспринимается по-другому. Поэтому, наверное, я бы где-нибудь это записал и потом бы вспомнил, что действительно мы это проходили, но когда человек с большим авторитетом, которому ты веришь, которого ты уважаешь, тебе это говорит, это воспринимается значительно, значительно лучше. Он, опять, и Марк, и Маршалл всегда говорили одно и то же. Маршалл до сих пор, наверное, говорит, как вот то, что ты назначаешь этому больному, ему будет от этого лучше или не лучше? Хорошо, лучше. Он жить от этого будет дольше или не дольше? Дольше. Замечательно. Как бы если больному не лучше и жить ему будет не дольше, лучше этого не делать. Кстати, относится к нашим разговорам про стресс-тесты и про все остальное, что мы обсуждали. Поэтому я обычно из этого и исхожу.
Ну да.
Если хотя бы одно вы делаете...
Сейчас разрушили...
Да-да, слушаю вас. Что я разрушил?
Вы сейчас разрушили последовательную позицию Артемия против софт-скиллз.
Наоборот, укрепил. Очень укрепил. Почему?
Я как раз какая у Артемия позиция на эту тему?
Ну, у нас просто сейчас это такая горячая тема, очень много обсуждается. Надо ли учить врачам навыкам коммуникации? Я думаю, что, конечно, их надо просто учить медицине, и надо, чтобы их учили этому такие люди, как и Джозефсон, и Маршалл, да, и тогда они их научат и тому, как разговаривать с пациентами.
Просто это часть медицины. Да.
Нет, вот это совершенно верно. Я с этим совершенно согласен, но я думаю, что мне, как и вам, запоминаются в основном отдельные случаи, из которых мы делаем свои выводы. Я, например, хорошо помню, как я с Маршаллом смотрел больную, пожилую больную, такую из какого-то правильного бостонского дома, явно с деньгами, у него было много такого рода больных. Она пришла с жалобой на боль в колене, она пришла с примерно таким же 90-летним мужем, который там сидел. Первый вопрос, который задал Маршалл, это как часто ее муж кусает за коленку. Вот, и вопрос был совершенно правильный, потому что, во-первых, он разрядил обстановку, во-вторых, он, ну, короче, по всем принципам это был вопрос правильный, да. Не всем больным надо задавать такого рода вопросы, но правильным больным вполне можно. Понимаете, и разряжать обстановку вполне правильно, и это часть коммуникации, которая никогда, конечно, ни в какой курс не войдет, потому что это делать, теоретически говоря, совершенно неправильно и нарушает все границы. Но я опять же помню, как Марк Джозефсон вошел в кабинет, в палату к больному, у которого была пароксизмальная мерцательная аритмия, и первым делом поинтересовался, не пил ли он опять дешевое божоле, потому что Марк ему уже сказал пить пино. А вот от дешевого божоле бывает мерцательная аритмия. Дальше разговор, дальше Марк больше ничего не спрашивал, а он только слушал, что этот больной ему говорил. Понимаете, должно ли это входить в...
Но, по крайней мере, абзац для...
Да, явно это ни в какой курс формально не войдет такого рода назначение.
Надеюсь.
По коммуникациям, да.
Да. Спасибо.
Но абзац перед серией, описание серии у нас готово, да? Правильно я понимаю?
Посмотрим.
Артемий.
Посмотрим.
Последние вот эти 5 минут сделали описание серии.
Дешевое божоле.
Да. Да, спасибо огромное. И мне кажется, последние 5 минут были одними из лучших.
Спасибо.
Вот. Спасибо огромное. Ладно. Да.
Кажется, вы готовились, я обманываю.
Не-не-не, не готовились. Нет. Я просто помню все эти случаи.
Да.
Ладно, спасибо вам большое.
Спасибо огромное, спасибо. И спасибо, что потратили столько времени и нас очень сильно развлекли, и наших читателей. И
чудесно.
Многому научили, я надеюсь. Спасибо большое.
Ладно, будьте здоровы все.
Да. Всего доброго.
Счастливо. Пока. Всего доброго.
Вряд ли читаю.
Дорогие наши слушатели, спасибо тем, кто дослушал до этого места. Я надеюсь, это было достаточно интересно. И если вы хотите как-то оценить нашу работу, то вы можете пойти на сайт Apple Podcasts или на сайт Castbox FM или в любом другом месте написать какой-то небольшой отзыв и рассказать, что вам понравилось или что вам не понравилось. А можете перевести в нашу пользу какую-нибудь сумму денег. 1 рубль, 1 доллар, 1 евро. Или подписаться...
Фунт.
Или подписаться на нашем сайте на Патреоне. Как все это сделать, можно найти на нашем сайте изобретаемвелосипед.ру латиницей.